Мне хотелось сегодня об одной очень важной теме говорить. И перед тем, как мы прочитаем текст Писания, несколько вопросов у меня есть. А вот как вы думаете, бывает ли у праведных людей, действительно Божьих людей, такие сильные жгучие искушения? А вот могут ли люди Божьи, может быть, уже опытные, верные, служители, вот как-то колебаться в вере своей, в уповании, сомневаться? Могут ли христиане, рожденные свыше, духовно падать и терпеть серьезные духовные поражения? Могут ли верующие завидовать неверующим, как вы думаете? Могут ли верующие завидовать неверующим? Я назвал сегодняшнюю тему проповеди такими словами: «От зависти к радости». И сегодня мы будем размышлять о 72-м псалме. Я думаю, что читающие Писание знают этот псалом, знают эту историю, которая описывается в этом псалме. И удивительно, что вот на те вопросы, которые я задавал в начале, Библия отвечает утвердительно. Я вообще удивляюсь Библии, потому что это настолько удивительная Божья книга, но при этом книга правдивая. Знаете, она коренным образом отличается от более современных каких-то священных книг или, может быть, там о описании жизни особых праведников, там, как называют, святых отцов, потому что это книга, в которой вещи называются своими именами. И даже когда описываются Божьи люди, очень верные, очень праведные, они описываются со всех сторон. И мы видим их сильные стороны, и мы видим их слабые стороны. И изучая их жизни, мы можем извлечь для себя очень важные уроки. И мы видим, что в Библии, когда описывается жизнь людей праведных, нередко описывается, что они тоже грешили, что они тоже впадали в искушение, что они иногда падали. И вместе с тем, как правило, описывается, что Бог любви, Бог, которому мы верим, Бог Библии, Он тот, который поднимает упавших. Он тот, который исправляет и возвращает на истинный путь тех, кто уклонился, отошел. Он тот, у которого милость всегда превозносится над судом. И сегодня мы поговорим с вами о жизни человека, которого звали Асав. Знаете, что интересно? Что Асав был, ну не знаю как, музыкальным руководителем, начальником хора, самым главным певцом в храме в жизни Давида. Когда вот был Давид, царь Давид, это, в общем-то, был период расцвета израильского государства, и эта страна, этот народ стал действительно таким народом, государством. И вот Асав при Давиде, Давид сам был музыкантом, он сам был, так можно сказать, профессиональным музыкантом, прекрасно пел, играл, да, писал песни, был очень музыкальным человеком. Вот при нем был такой музыкальный лидер Асав. И после даже его потомки были потомками Асафа. И как вот царство в Израиле передавалось по наследству, да, и священство по наследству, по роду Ааронова, царство по роду Давида. И вот так же музыкальное служение вот как бы по роду Асафа передавалось. И это был особый Божий человек. И тем не менее, в 72-м псалме мы читаем о его серьезном духовном падении. Итак, 72-й псалом. Вначале прочитаем первые три стиха. Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулась, не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Человек Божий занимает высокое положение при царе, известный, Божий, пишет сам песни, руководит всем храмовым музыкальным служением, всей вот этой литургией. И вдруг в его жизни, в его сердце приходит искушение, и он пишет, что едва-едва он не впал в очень серьезное падение. И первое, на что я хочу обратить внимание, это то, что это человек Божий, который откровенно признает свой грех. Человек Божий, который называет грех его именем. И более того, он пишет целый псалом, целую песню, исповедь о том, что с ним произошло. Как он впал в зависть, в жгучую зависть. И это удивительно, друзья. Удивительно, потому что нам, людям, свойственно как-то очень снисходительно, очень так общее относиться к своему греху. Ну, все мы грешные бы человечные, ну, кто не грешит? Мы иногда молимся: Господи, ну, прости все мои грехи, вольные или невольные. Ну, брат, если чем-то тебя огорчил, прости меня. Ну, сестра, может быть, или там жена, там, Лен, извини, я, наверное, чем-то тебя обидел. А чем обидел? А чем огорчил? Если ты, простите, наорал, если ты обманул, если ты унизил, если ты сделал что-то гадкое, так ты так и скажи. Я вот это сделал, вот за это меня прости. Друзья мои, признание своего конкретного греха – это первый шаг к победе над любым грехом. Грех очень не любит, чтобы мы его открывали, чтобы мы обнажали его. Вот где-то что-то как-то, все мы немощные, все согрешаем. Ну, кто первый, брось камень, а ты что не, так не делаешь? Но когда грех назван своим именем, он теряет определенную силу. Это первый шаг к победе. Не секрет, что каждому человеку, и верующему в том числе, конечно, хочется жить лучше день ото дня. Нам хочется, чтобы увеличился какой-то комфорт нашей жизни, удобство. Каждому есть куда расти. Людям хочется иметь больше денег, иногда при этом меньше работать. Людям хочется лучше одеваться и вкуснее питаться. Людям приятно, когда улучшаются их жилищные условия, когда происходит карьерный рост, увеличение зарплаты, когда умножается их влияние, уважение к ним, какая-то, может быть, власть определенная над людьми. И вдруг, если мы видим, что кто-то другой, который, как нам кажется, равный с нами, а может быть, даже чуть ниже, обходит нас на крутом повороте жизни, то у нас появляется возмущение, обида. А почему он? А почему ему? Почему ему больше зарплаты? Почему его повысили на работе? Почему как-то у него ему везет? Почему у него так все хорошо складывается, а у меня нет? И, как правило, у каждого из нас обостренное чувство справедливости. Мое собственное чувство понимания справедливости, да? А если еще другой не просто обходит меня, но обходит меня нечестным путем, кривым путем, лживым путем, когда кто-то не просто строит карьеру, там, богатеет, шикует и так далее, но делает это на неправде, попирая все человеческие Божьи законы, и при этом у него все хорошо. Он толком не работает, но шикарно одевается, прекрасно отдыхает и так далее, и так далее. Тут уже появляется на самом деле в сердце какая-то боль. Где же справедливость? Господи, куда ты смотришь? Что это вообще такое? И вот все это происходило в сердце Асафа, человека Божия. И я думаю, друзья мои, я даже, можно сказать, уверен, что подобные вещи могут происходить, а может быть, происходили, а может быть, и сейчас происходят в моей и твоей жизни. Не всегда к нам приходит именно зависть. Не всегда именно этот грех постигает наше сердце. Это могут быть любые другие грехи. Сильная обида, может быть, серебролюбие, может быть, какой-то ропот, жадность, может быть, желание взять чужое, может быть, желание обмануть, может быть, какие-то сексуальные искушения, может быть, что-то еще. И даже самые праведные из нас иногда оказываются в таком положении. В послании к евреям в 3 главе написано так: «Смотрите, братья», обращение к братьям, «чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». И вот здесь важно понять, услышать не только то, чтобы мы наставляли друг друга, это важно, но то, чтобы мы и бодрствовали, наблюдали за своим сердцем. Если там появляется искушение, если там грех, то есть опасность, что мы можем отступить от Бога живого. И нам нужно открываться перед Богом. И нам нужно иметь мужество иногда открываться перед братьями и сестрами по вере. Есть такие греховные поступки, есть такие мерзкие дела, которые настолько на нас сильно влияют, порабощают нас, сковывают нас, что для освобождения недостаточно просто где-то в уголке прошептать: «Господи, прости меня». Есть вещи, которые нужно назвать публично своими именами, для того, чтобы они оставили нас, для того, чтобы обрести победу над ними, для того, чтобы, наконец, освободиться. Мы вспоминали уже недавно этот текст из Евангелия, из послания Иакова 5:16. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Наверное, лет 20 назад в нашем братстве, ну, может быть, не столько вот, ну, так, может, вы знаете историю, есть еще братство Совета Церквей, как бы такое более, в свое время они в тюрьмах сидели, братья, то есть по вероучению мы с ними одинаковые, но они занимают такую более, как бы, позицию, отделенную от государства, что от государства исходит всякое зло, там не нужно ни регистрации, ни домов молитвы, мы вот Божии и так далее. Но сейчас я не об этом. Вот была такая волна такого служения исповедания, когда группа известных служителей, верных, преданных Богу, несколько братьев, как правило, пасторов, 2-3 брата, ездили по разным церквам и проводили такое, как бы, служение исповедания, когда они приглашали членов церкви встретиться с ними лично, наедине. И когда встречались с этим человеком, они спрашивали: «Как ты живешь? А как у тебя отношения в семье? А как на работе? Как с Богом? Как с детьми?» и так далее. Какие-то читали библейские тексты. «А вот нет ли у тебя проблемы с таким грехом? А нет ли у тебя проблемы с таким грехом? А вот нет ли у тебя такой зависимости от этого другого?» И эти братья, как правило, сами находились в посте и молитве, они молились друг за друга, потому что, когда ты прикасаешься к чему-то греховному, это очень сильно на тебя действует. И иногда очень страшные грехи открывались у народа Божия, которые годами люди несли в себе и не находили мужества от них избавиться. Может быть, они где-то там в тайной комнате шепотом и говорили: «Господи, прости», понимая, что это мерзость, ничего не могу сделать. И вот через такое исповедание они обретали силу, грех назывался своим именем, происходило покаяние, исповедание со слезами пред Богом. Эти братья-служители молились за человека, он сам молился. И многие получали очень сильное освобождение и какой-то новый, ну не знаю, рывок в своей духовной жизни. Друзья мои, первый урок, который мы извлекаем из этого текста, что грех – это мерзость. Он может приходить в нашу жизнь. Искушения могут постигать и тех, кто стоит на кафедре или на хоровой площадке. Искушения могут постигать очень сильно тех, кто 20-30 лет верующий. У кого, как там порой кажется, вот такая уже трудовая книжка на небесах, вся исписанная благодарностями, там, всякими наградами. Поэтому если грех подступает к тебе и ко мне, если тебя одолевают жгучие искушения, исповедание греха, признание греха, может быть, личное, может быть, если не хватает силы в присутствии мудрого, исполненного Духом Святым брата или сестры, совместная молитва друг за друга, она может принести освобождение, дать силу не упасть и оказаться верной Господу. Второй момент, на который мы обратим внимание, это 16-17 стихи. «И думал я, — пишет Асав, — как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. доколе я не вошел во святилище Божие. Вы знаете, это очень интересное выражение, доколе я не вошел во святилище Божие. Скорее всего, это образное выражение. Здесь в другом переводе написано, доколе я не пришел в храм Божий. Скорее всего, Асав, будучи тем более, ну, так сказать, профессиональным служителем церкви, храма, скинии в то время, он постоянно, он много времени проводил в служении, в храме, так сказать, образно говоря, да? Но это был какой-то особенный момент его личной встречи с Богом. Вот тут я очень, вот эта мысль созвучна с тем, о чем брат Константин проповедовал. Друзья мои, очень важно, когда у нас есть вот эта личная встреча с Богом в святилище Божием. Давайте задумаемся на минуту, когда у нас последний раз была вот такая встреча с Богом, вот лицом к лицу, тет-а-тет, да? Мы должны признать, что не каждая наша молитва, честно признать, не каждая наша молитва – это реальная встреча с Богом. Не каждый раз, когда мы приходим в церковь на собрание, это реальная встреча с Богом. Не каждый раз, когда мы открываем Священное Писание, это встреча с Богом. Иногда это больше, ну, по традиции, так надо, так принято, да, это необходимость. Иногда это проходит очень сухо, очень по привычке, очень обыденно. Но есть моменты, когда мы действительно в той или иной ситуации, в церкви или в своей молитвенной комнате дома, может быть, в лесу, может быть, на улице, в толпе людей, но вдруг встречаем Бога, и оказывается, что это место и есть мое святилище. Это та точка, где я увидел Бога, где я прикоснулся к Богу, где я что-то особенное пережил в общении с моим Богом. Друзья мои, мне очень хочется пожелать каждому из вас и самому себе, чтобы в нашей жизни как можно чаще происходили вот эти реальные, конкретные встречи с Богом. Чтобы наше христианство не было просто каким-то обрядом, традицией. Нужно почитать, нужно помолиться, нужно прийти в церковь, нужно послужить, нужно то, нужно то, нужно то. И это становится привычкой, становится ритуалом, становится какой-то литургикой, но не встречи с Богом. Конечно, наши христианские собрания помогают нам встретиться с Богом. Конечно, молитвенные группы помогают нам встретиться с Богом. Домашние группы, где мы собираемся с братьями и сестрами, помогают нам встретиться с Богом. Склоненные колени и молитва личная помогает нам встретиться с Богом. Святая Библия помогает нам встретиться с Богом. Ну дай Господь, чтобы мы искали от всего сердца этого своего некоего святилища, этой точки, этого момента, этого места, где я прихожу пред лицо Божие, где я говорю: Господи, а Он говорит: вот я. И третье, на что мне хочется обратить внимание, это то, как выходил из этого состояния Асав. Первый, мы сказали, он признал свой грех, он назвал его по имени, он исповедовал его. Не в тайной комнате, там, не Давиду, там, да, не первосвященнику. Он исповедовал Богу, а потом псалом написал. Да? Вот какой я грешник, вот что со мной было. Но написал для того, чтобы нам с вами помочь открыть свое сердце, обнажиться, исповедоваться так же, чтобы не быть рабами того искушения или другого какого-то греха. Второе, что он сделал, он вошел в Божие святилище, он какое-то особое отношение с Богом установил. Он вот нашел эту точку соприкосновения в своей душе с Богом. И третий момент. Что он услышал от Бога? И вот этот третий момент мне хочется на четыре таких подпункта разделить. Смотрите, 17 стих. «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их к пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Я пропустил вот там стихи с 3 где-то по 15, где он описывает вот то, как он наблюдал за этими людьми нечестивыми, как, ну простите, у него слюнки текли, как они живут, как у них все есть, как они шикуют, как они жируют, толком не работают, живут в богатстве, все у них классно. Где же справедливость? Но когда он вошел в святилище Божие и соприкоснулся с Богом, тональность его песни резко меняется. Вдруг он понял, что грех не может принести радости и счастья. Вдруг он понял, что вот это веселье нечестивых, их беззаботная жизнь, она только на первый взгляд кажется, знаете, такой классной, такой прекрасной, такой прикольной, как говорит молодежь, да? Что это всего лишь обман, это сон, это иллюзия. Грех еще никому никогда не доставил такого действительно полного счастья и радости. Нам только порой кажется, что люди, которые живут богато, в довольстве, которые могут купить за деньги все, что вообще можно купить только за деньги, что вот уж они-то по-настоящему счастливы, что вот у них-то праздник жизни, что вот там-то все здорово. Но иногда мы даже читаем в средствах массовой информации, описание вот этих счастливчиков. И видим, что здоровье за деньги не купишь, любовь за деньги не купишь, объятие ребенка за деньги не купишь, счастье не купишь за деньги. И многие богачи, многие вот эти грешники, многие олигархи и так далее, миллионеры, миллиардеры в разных странах мира и в России в том числе, по большому счету, это глубоко несчастные люди. Совсем недавно мы помним, как жалко кончил свою жизнь Березовский, один из богатейших людей мира. Чуть позже, я забыл, как звали человека, миллиардер в Америке, который просто с этажа сбросился в Нью-Йорке, у него огромные миллиарды, он был атеистом, он вообще для чего жить, тупая жизнь, чем мне эти миллиарды, он просто, не помню, с 10-го, что ли, этажа сбросился, разбился в Нью-Йорке, там, в Манхэттене, в богатом районе. Но это можно понять только тогда, когда мы соприкасаемся с Богом, когда мы входим в святилище, когда что-то у нас там перещелкивает, когда наш взор переключается, когда наше сознание перестраивается, когда какой-то перезагруз компьютера нашего получается, когда какие-то вирусы вот эти уходят из нашего сознания, из нашего сердца, и включается Божья программа, правильная программа. И он здесь говорит, да они стоят на скользких путях. Сегодня пан, завтра пропал, сегодня буржуй, завтра ты никто. Сегодня ты на коне, на дорогущей яхте, завтра ты выпрыгиваешь с окна, завтра ты заболел страшной болезнью, ты никому не нужный. Начинают делить твои миллионы, там еще ссориться и драться, кому чего достанется. Там, мы знаем, иногда вот артисты наши уходят известные, которые богатые, да, а потом их жены, их дети начинают грызться за эти их богатства, за их квартиры, за их там и так далее, и так далее. Итак, первое, что понял Асав, это то, что греховная радость, она просто быстротечна, как сон. Спишь, вроде что-то тебе такое снится, радуешься, проснулся, думаешь, да, слушай, это просто сон был. Но еще 3 урока открыл ему Господь. 23, 24 стихи. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу». Смотрите, три момента. Ты держишь меня за правую руку. Друзья, это тоже образное выражение, но оно показывает нам ребенка, который держит за руку своего отца. Что это означает? Это означает, что Бог со мною. Это означает, что Отец со мной, что Он любит меня, что я не один, что я не брошенный, я не покинутый. Есть Тот, кто постоянно рядом. Есть Тот, кто день и ночь обо мне заботится. Есть Тот, чья рука сильнее моей руки. Моя рука в его руке – это всего лишь ладошка, может быть, двухгодовалого ребенка в руках сильного спортсмена-отца. Я безопасен, я уверен, я ощущаю его теплоту, его любовь. С чем это можно сравнить? С какими миллионами, с какими богатствами, с какими материальными благами, когда Отец мой Небесный со мною? Второй урок, который здесь, второй момент, который здесь он видит. Ты руководишь меня советом твоим. Друзья мои, по большому счету, самые мудрые из нас, самые образованные, самые опытные, мы так часто делаем глупости. Мы так часто делаем ошибки. Мы наступаем не туда, куда надо было наступить. Сворачиваем не в тот переулок, который ведет к храму или к какому-то благословению. Мы так часто поступаем неразумно. Как бы мы ни кичились, как бы мы ни думали, как бы мы ни представляли себя, что я отец, я муж, я дедушка, я жизнь прожил, я опыт имею, я знаю. И вдруг оказывается ситуация, когда я понимаю, что да я ничего не знаю. Да вообще я неразумный человек, но при этом есть Бог, кто Духом Святым живет во мне. И Он руководит меня советом своим. И когда я ничего не знаю, Он знает. И когда я говорю, папа, а что мне делать? Да вот чего. А куда мне повернуть? Вот сюда. А что, как в этой ситуации поступить? Вот так поступи. Друзья, этого многое стоит. Это действительно счастье, полнота жизни. Жить разумно, жить мудро, не бестолково, не бесполезно, не абы как. А жить, имея цель, имея действительно, принося пользу Богу, себе, людям. Жить так, чтобы, оглянувшись назад, сказать «Слава Богу!» Как это там, межи мои прошли по прекрасным местам, да? Я не напрасно прожил свою жизнь. Может быть, я не нажил большие богатства, может быть, у меня нет большой квартиры, может быть, нет шикарного авто, но у меня хорошие дети выросли. Я потрудился для людей, для Господа. Я не жалею ни о чем. Почему? Потому что Ты, Господи, руководил меня советом Твоим. И третий урок, который здесь нам предлагает Асаф вот в этой части. Он говорит, Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Вы знаете, в Ветхом Завете очень мало, почти что ничего, очень мало говорится о вечной жизни загробной. Все благословения, которые Бог обещал своему народу в Ветхом Завете, это земные благословения. У тебя будет много детей, у тебя будет много скота, много земель, у тебя будет хороший урожай, ты не будешь болеть, все у тебя будет хорошо, мир будет, враги не подступят к тебе. Вот это типичные благословения Ветхого Завета. Но здесь, вот в этой фразе, говорится о чем-то большем, о чем-то высшем, где говорится, а потом примешь меня в славу. Здесь как бы приоткрывается еще одна перспектива, что куском хлеба, большой семьей, изобильными полными амбарами и так далее, жизнь не заканчивается, что есть некая будущность, есть некая загробная жизнь, который для одних будет вечной смертью, вечным наказанием, там плач и скрежет зубов, а для других будет вечной славой, когда Христос скажет, придите, благословенные, войдите в царство Отца моего. Я так иногда думаю, друзья, как страшно прожить свою жизнь в богатстве, в неге, не знаю, олигархом, банкиром, крутым бизнесменом, и у тебя все хорошо при жизни, и ты умер с почетом, и похоронили тебя, не знаю, там на Красной площади или где-то там еще, на Новодевичьем кладбище. И вдруг ты в ад попал. И вдруг, как тот богач из притчи Иисуса, да, вот с этих пишет блистательных сразу прям прямой дорогой в то место, где будет плач и скрежет зубов. Это страшно, друзья мои. И напротив, даже если на этой земле кто-то обходит нас на повороте, кто-то живет лучше, чем я, у кого-то больше здоровья, больше денег, лучше квартира, лучше машина, все ладится, все классно, все круто. Но, Господи, то, что Ты со мною, то, что я с Тобою, то, что Ты держишь меня за правую руку, то, что Ты руководишь меня советом Твоим, то, что в конце пути Ты примешь меня в славу, что может с этим сравниться? Аминь.